26. Нанда поверяет пастухам пророчество Гарги. Нужно вспомнить, что когда Кришна родился, и в день наречения именем во Враджу пришел Гарга Муни, которого послал к семейству Нанды Васудева, настоящий отец Кришны. И Гарга дает Кришне имя, рассказывает, кем этот младенец, эта душа рождалась в прошлой эпохе, что он был цвета белого, красного, зеленого, что это необычное дитя и принесет всем избавление и удачу. Но чтобы не смущать умы соплеменников, Гарга говорит это одному Нанде, приемному отцу Кришне, и просит не рассказывать эту тайну, потому что за Кришной охотится тогдашний государь Камса, чтобы его изжить сосвету, он отправляет свою дружину по всем деревням и городам, своих друзей-оборотней, и ставит перед ними задачу уничтожить всех младенцев, которым от роду от 10 дней. Итак, проходит несколько лет, Кришне уже порядка 8-10. Блаженный Шука сказал, после случая с горою пастухи, в очередной раз убедившись в надмирных способностях юного соплеменника, собрались в доме своего предводителя. «Любезный Нанда», — молвили они, — «нас нисколько не удивляют подвиги твоего сына, ведь бессмертные боги способны не на такое. Нам любопытно, за какие прегрешения этот небожитель был низвергнут на землю, чтобы родиться в племени безродных пастухов. С такой же легкостью, с какой слон выдергивает хоботом из воды кувшинку, недавно твой сын оторвал от земли нашу гору и держал ее на руке целых 7 дней и ночей. Еще младенцем, едва увидев свет Божий, он вместе с грудным молоком высосал жизнь из ведьмы Путаны, подобно тому, как время высасывает юность из наших тел. А месяцем позже он с досады толкнул в днище огромную повозку, и от его удара она взлетела на такую высоту, что, рухнув на землю, вся рассыпалась на части. В год от роду Кришна был унесен в небо оборотнем Тринавартою, но твой сын так сильно сомкнул руки на шее злодея, что тот задохнулся и замертво рухнул на землю. А потом Кришна вырвал с корнем 2 дерева, пытаясь протащить между ними ступу, который был привязан матушкой в наказание за воровство. В другой раз, будучи 5 лет от роду, он на глазах у пастухов разорвал клюв огромной цапли, задумавшей потревожить наше спокойствие. Однажды злой оборотень в обличии теленка пробрался в стадо, чтобы напасть на наших пастушат. Но Кришна скрутил его с такой силой, что тот сразу же околел, и Кришна принялся сбивать его тушью сладкие плоды с деревьев Капитхи. А потом они с Баладевой убили оборотня осла, сторожившего банановую рощу, и открыли людям доступ к вожделенным плодам. А после того, как от рук Баладевы погиб людоед Праламба, Кришна спас наших детей и наше стадо от лесного пожара. Кришна усмирил царя змей, который отравлял своим ядом воды Ямуны, и тот, униженный и посрамленный, убрался из наших мест восвояси. Чем объяснить, что мысли наши все время прикованы к нему, что в семьях наших только и слышится Кришна и Кришна? Отчего ни о ком больше не говорят наши жены и дочери? И почему этот небожитель так сильно привязан к нашему пастушьему племени? Нынешний случай с горою окончательно смутил наш рассудок. Почему, а может быть, ты знаешь, о государь, кто твой сын и что он делает среди нас? Почтенный Нанда отвечал: «Братья мои, выслушайте меня. Может быть, мои слова рассеют ваши сомнения. Я вам скажу то, что в великой тайне поведал мне о моем сыне премудрый Гарга. Он говорил, что мое дитя является на землю каждую эпоху. Он уже воплощался в белом, красном и желтом обличии. Ныне он пришел черным, потому Гарга и назвал его Кришной». Мудрец также сказал, что это дитя в действительности урождено от Васудевы, который со своей супругой Деваки заточен в темнице Мадхуры, а посему вторым его именем должно быть Васудева. «У этого дитя, — говорил также Гарга, — неисчислимое множество имен, обозначающих его облики, качества и дела, и людям, за исключением немногих посвященных, большинство этих имен неведомы. Кришна принесет процветание нашему пастушьему племени и спасет нас от всех напастей, какие бы ни приключились с Гокулою. В былые времена, когда нечестивцам случалось низвергнуть с престола небесного царя и установить свои непотребные порядки, когда воры цари теснили благонамеренный люд, этот Кришна нисходил в мир и восстанавливал закон и благополучие. И как надмирный владыка Вишну оберегает своих наперстников богов от дерзких демонов, так дитя это Кришна будет оберегать своих соплеменников от всех врагов, которых, как вы знаете, у нас немало. Силою своею это дитя не уступает Вседержителю, уверял меня Гарга. Ему присущи все добродетели Нараяны. Власть его такая же, как у Нараяны. Богатствами он даже богаче Нараяны, а славою он затмевает Нараяну. Но самое удивительное, что его именем величают Нараяну. Когда Гарга распрощался со мною, я долго размышлял над его словами и пришел к выводу, что мой Кришна, охранитель нашего племени, есть воплощение единосущего Бога Нараяны. Слова мудрого Гарги не оставили у пастухов сомнений касательно личности их соплеменника и цели его сошествия на землю. Довольные, они почтительно поклонились Нанде и разошлись по своим жилищам. Теперь они догадались, почему Кришна просил их поклоняться ему и пренебречь Индрою, и почему громовержец, проливший на Враджу воду всех морей, обрушивший на нее бури и грады, так и не смог одолеть Кришну. Было понятно, и почему этот ребенок сорвал гору с земли, точно гриб. Теперь пастухи были уверены в своем будущем, раз Господь Бог сам взялся оберегать их, уже ничто не помешает их процветанию. Харе Кришна. На этом глава 26 заканчивается. Есть какие-нибудь вопросы? Так, у нас, по-моему, был вопрос. От Ольги был вчера вопрос. От Ольги сейчас посмотрим. Настя что-то какое-то объявление выложила. Так, Ольга, да, как услышать голос совести и не перепутать его с чувством вины? Тандават, Ольга, а почему вы их противопоставляете? Почему чувство вины заведомо, вы считаете, не может быть голосом совести? В моем понимании они вполне могут совпадать. Если мы совершаем что-то неблаговидное, то совесть мучает нас. Это и есть голос вины, совпадающий с голосом совести. Ну, в нашей традиции принято считать голосом совести голос Кришны или призыв Кришны, когда наша внутренняя сущность или наш внутренний интерес приходит в противоречие с внешним интересом, то вот этот внутренний интерес, это есть голос совести, голос нашей души. Точно так же, как я, душа, нахожусь внутри этой телесной оболочки, также Господь Бог находится внутри всех душ. Одна и та же высшая душа, или, как греки говорили, мировая душа, присутствует во всех сознательных сущностях. И эта мировая душа, когда взывает к нам, мы называем ее совестью. Но это голос, радеющий о нашем собственном интересе, о неинтересе нашей оболочки. Вот их конфликт и есть голос совести. Ну, вернее, вызван голосом совести. Некий, как Кант говорил, моральный императив. Мы рождаемся, и у нас есть... Он это назвал моральный императив, некое нравственное чувство, которое не позволяет нам, которое удерживает нас от того, чтобы превратиться в животных. И это присуще каждому человеку. Именно человеку, но не животному. У животного нет нравственных терзаний, нет совести, нет морального императива. И подчас этот голос совести совпадает с чувством вины. Голос совести вызывает в нас чувство вины. Нужно отличать чувство вины, вызванное совестью, а есть чувство сожаления за утраченные возможности. Например, в метро кто-то на вас посмотрел нагло с платформы, а вы в вагоне, и двери закрываются. Пока они закрываются, у вас есть возможность плюнуть ему в рожу. Но вы не воспользовались этой возможностью. Двери закрылись, и та наглая физиономия так и осталась неотмщенной. И вы уехали на станцию Пролетарская. И потом мучаетесь за то, что не добились, за то, что не сделали того, что могли сделать. И это не совсем чувство вины, это не совсем голос совести. Голос совести – это когда вы плюнули в нее или в него и уехали. А потом голос вам говорит: а зачем ты это сделал? Может быть, она улыбалась чему-то своему и совсем не нагло, а мечтательно. Вот это вот голос совести. Зачем ты кого-то обидел? Вот этот моральный императив – это нечто противоположное чувству отмщения, чувству триумфа, сожаления о том, что ты причинил кому-то боль, страдания. Вот это и есть голос совести или голос мировой души, нашей собственной души. На этом конфликте и построено наш духовный путь. Он есть переход от одного морального конфликта к другому моральному конфликту. Или как Шридхар Махарадж говорил, вот эти вот перекрестки или вот эти вот развилки, они составляют наш духовный путь. Из них состоит наш духовный путь, когда он это называет абсолютное, приходит в конфликт с относительным. Абсолютный интерес и относительный интерес. Вот абсолютное в этом конфликте – это голос совести. Относительное – это голос страсти, голос плоти, голос ума. Хари Кришна. Теперь, как услышать голос совести? Он, собственно, все время звучит. А среди всего шума, который производит наш ум, есть небольшая, едва слышимая нотка. Это призыв к самопожертвованию, к самоотдаче, к нестяжательству, к щедрости, к доброте, к милосердию, ко всему, что мы называем добродетелями. Это воздержанность, щедрость, негневливость, милосердие, правдивость, то, что Всевышний в Гите именует добродетелями. Вот голос, который призывает к, например, непричинению зла другим, это голос совести. А голос, который говорит: ты повелитель этого мира, твои враги должны быть отомщены, это голос гордыни, голос самоутверждения. И он, как правило, перекрикивает тот едва слышимый голос совести. Но голос совести всегда звучит. Нужно просто настроиться на него, выбрать себе ценностные ориентиры. Эксплуатация – это зло. Чем больше мы эксплуатируем, тем ниже мы опускаемся в пучину самоутверждения, в пучину материальных тревог, в ад. Чем меньше мы эксплуатируем, тем больше у нас дух служения высшему, служения, Шридхар Махарадж говорил, идеалу, тем выше мы поднимаемся. И это есть голос совести. Хари Кришна. Так, Радхика Нама. Да, вот, Параш, в наставлениях Господа Удхави говорится, что не связано свойствами вещественной природы природы то существо, чьи жизненные соки, чувства, ум и рассудок действуют без его желания. Можно услышать об этом подробнее. Как понять, что рассудок действует без желания? Здесь Господь говорит о том, что живое существо, многослойное образование, есть стержень, сердцевина или сущность существа. И вокруг нее намотаны оболочки от самых тонких сушумна до самых грубых дравья. И каждая из этих оболочек действует вполне самостоятельно, управляемая контролером этой стихии, ну, некой сущностью, чье тело составляет эта стихия. Например, корова Пхуми – это личность земли, личность тверди. А Агни – это личность огня, или дух огня, бог огня. Варуна – это дух водной стихии. Ваю – это дух воздуха. И они существуют сами по себе. Если мы вовлекаемся в их взаимодействие стихий, то есть мы внедряем свою волю, свое желание, тогда мы окрашиваемся в некое качество, мы приобретаем свойства этих стихий, мы приобретаем свойства материи. Материи, как известно, главное свойство – это начало и окончание, рождение и смерть, или продолжительность, протяженность. У любого предмета есть протяженность как в пространстве, так и во времени. Вот если мы включаем желание, собственное желание во взаимодействие и без того существующие стихий, и без того происходящие стихий, тогда мы приобретаем свойства, собственно, этих стихий. Нам кажется, что мы имеем пространственные размеры, рост, вес, ширину, высоту. И имеем начало и окончание во времени. То есть мы смертны. То есть мы окрашиваемся в свойства природы. Свойства природы – это рождение и смерть. Если же мы отстранились, отрешились от взаимодействия стихий, тогда мы твердо, Кришна говорит, твердо, или ты, тогда мы утверждаемся в знании, Кришна говорит, в собственном знании, знании своей атмы. Мы сознаем не теоретически, мы сознаем натурально, что мы вечны, и мы не ограничены оболочкой, телесной оболочкой. Мы не ограничены мыслью, мы не ограничены органами восприятия, органами действия, и мы не ограничены временем. Вот имеется в виду. Но в предыдущем и в последующем стихах Кришна разъясняет это Удхаве. Удхава, по-моему, задает вопрос наводящий. Удхава Гита известная. Нам больше известна Бхагавад-гита беседа с Арджуной, но Удхава Гита, беседа Кришны с Удхавой, она более подробная. Те вопросы, которые Арджуне как кшатрию были не очень интересны, а Удхава разбирает более подробно. Но окончание все равно оставь все. Ты никому ничего не должен. Просто будь мне предан. Я жду тебя во Врадже. Хари Кришна. Если недостаточно полно, я ответил от Радхиканама, то спрашивайте. Кто такой Махавишну? Кто его создал? Вишну означает содержитель или вседержитель, хранитель. Он удерживает космос или порядок. Этих Вишну три. Один Вишну удерживает все мироздание в целом. Это именно мироздание, бытие, которое сотворено, которое создано, здание, сооружение. Он удерживает сооружение от распада. Его называют Маха-Вишну. Есть Вишну, которого называют Гарбхадака-Вишну. Тот, из чьего пупа вырастает лотос отдельной вселенной. Значит, вот этот Маха-Вишну, о котором вы спрашиваете, он возлежит в водах объединенной стихии. Там нет разделения на твердь, воду. Такая в Бхагавате называется жижа, нечто пластичное. Это вода, но не в нашем понимании вода. Это исполинская сущность. Из пор его тела вылетают мириады пузырьков, которые становятся вселенными. Вернее, эти пузырьки населяются. Отсюда слово «вселенная», то, что населено. Вот в этом пузырьке он, этот Вишну, этот пузырек заполняет наполовину такими же водами, дальше он, как проекция первичного Маха Вишну, возлежит в пузыре каждой вселенной. Из его лота, из его пуповины вырастает цветок лотоса. Вот эта пуповина, она сравнивается с молоком. То есть как бы лотос из... Значит, сам Вишну лежит в причинной в воде, а у него в пуповинной впадине молочная вода. Ну, так считается. Значит, из этой пуповины вырастает, как пупок наш, да, как у матери, мать связана пуповиной с дитя поначалу, также из вишну вырастает эта пуповина в виде лотоса с длинным стеблем. На вершине лотоса появляется Брахма. Брахма в уме своем творит или населяет вот этот пузырь, эту вселенную. Он что-то там в уме соображает, что-то вычисляет, и получается его мысленная конструкция, мысленное мироздание. И когда он создает образы живых тварей, то тот самый Маха-Вишну, Вишну, вдыхает душу в каждую живую тварь, вдыхает душу. От мелкой былинки, травинки, до величайших богов. Все они, все это образы, тела, населенные отдельной душой. И далее... Маха-Вишну в третьей своей ипостаси входит в каждую частицу, сознательную частицу бытия. А вот этот третий Вишну называется Параматма или мировое «я», которое наблюдает за каждым отдельным «я» в теле, заключенным в тело. Вот Маха-Вишну – это первичный Вишну. Он просто, он всегда пребывает в полудреме, в неге. Выдыхая, он из пор своего тела извергает вселенные. Вдыхая, он эти вселенные вбирает в себя. Так происходит. Выдох, вдох, выдох, вдох. Ну, что-то вроде аналога большого взрыва, но для всех вселенных. Такой большой взрыв, и все появляется. Потом он вдыхает, и все схлопывается. Как современные ученые представляют или воображают, что Вселенная взрывается, увеличивается, достигает каких-то пределов, а потом начинает схлопываться обратно. И так Вселенная надувается, сдувается, надувается, сдувается. Почему она сдувается, они не могут объяснить. Они складывают руки и говорят, это уж пусть вам фантасты объяснят. То есть они не фантасты, а вот на каком основании Вселенная дальше не расширяется, а вдруг останавливается и начинает схлопываться, при том, что сила тяготения ведь уменьшается, когда, ну, мы же знаем, что есть закон всемирного тяготения, все предметы, обладающие массой, притягиваются друг к другу. И сила притяжения обратно пропорциональна расстоянию. Чем ближе расстояние, тем сила притяжения сильнее. Чем расстояние дальше, тем ослабевает притяжение, и предметы практически не притягиваются друг к другу. Вот Вселенная, она расширяется, расширяется, и вдруг, то есть она становится очень большой, по идее, все должно ослабеть, и она должна бесконечно разлететься. Нет, она вдруг останавливается и думает, а давай-ка я буду схлопываться. И потом она схлопывается. Потом ей это не нравится, она схлопывается до минимальных размеров. Время исчезает. Ей это не очень нравится, она снова начинает расширяться. Почему это так? Они говорят, ну вот пусть вам писатели-фантасты расскажут. Мы не знаем, мы не фантасты, мы ученые. Харе Кришна. Так, ну что, давайте на этом закончим, потому что вопросов нет и быть даже не может.